Недельно глава Торы говорит, передай это детям и детям детей твоих, чтобы никогда не забыли слова этой песни, которую мы сегодня учим в недельной главе Торы, Азину. Хорошо, друзья. Попрошу всех успокоиться, настроиться. Очень важная глава, очень важная информация, на мой взгляд. Думаю, также и вы об этом скажете, изучая эту недельную главу Торы. Давайте все присядем, все аккуратненько настроим свои сердца и уши. Вообще, знаете, что сегодня у нас недельная глава Торы Азину. Это предпоследняя глава Торы, которую мы изучаем в этом годичном цикле изучения Торы. Следующая, последняя будет во время праздника Суккот или при завершении праздника Суккот. Последняя глава Везот Брахот, или Везот Браха, благословение, которое Моше скажет своему народу, всем 12 коленам Израиля. Сегодня тема, сегодняшняя глава Азину. Азину. Очень интересное слово. Внимай, внимай, внемлите небеса. Слово Азину, внемлите. Однокоренное слово с еврейским словом или с еврейским озен. Озен – это ухо. Внемлите, внимай небеса, азину. Озен – это ухо. А мазеней – это весы. Вы помните, у нас на праздник Суккот стояли весы. Извиняюсь, спасибо за подсказку. У нас на празднике Йом-Кипур, на Рош-Хашана, у нас стояли весы, потому что центральное созвездие в небесах, и вообще это время, время Божественного суда. Суд не просто покарать, наказать, а это инвентаризация всего творения. Время, когда каждый из нас может проанализировать себя, всю свою жизнь, и сравнить себя с тем стандартом или с тем замыслом, ради которого нам дали жизнь. И все мы пришли в этот мир исполнить волю Творца. Каждый человек в этом мире. И это хорошее время взвесить себя, анализировать себя, привести свою жизнь или поправить свою жизнь, сделать ее лучше с Божьей помощью, естественно. Вернуться на путь Творца, если мы сошли с Него. Это глубокий анализ нашей жизни. Поэтому весы – это важная часть. Это весы – это мера правосудия, которая взвешивает нас, насколько мы достойны звания, которым Творец наделил нас. Насколько мы соответствуем Его плану, Его замыслу. И вот слово «азину», однокоренное слово с «озен» – «ухо». И это же слово «озен», однокоренное с еврейским словом «мозеней». Весы. Оказывается, в иврите не все так просто. В иврите не все так просто. Все однокоренные слова, они все очень связаны между собой и имеют глубокое-глубокое значение. И вот очень важная идея. Все, что ты слышишь. Помните, кстати, Иешуа говорит много раз. Имеющий ухо. Имеющий озен. Имеющий ухо. Слышать. Да слышит. То, что ты слышишь сегодня, это и будет той мерой, которая перевесит или влево, или вправо. Твоя жизнь будет направлена, и она будет иметь направление посредством того, что ты слышишь. Слышишь пустоту, слышишь сплетни, слушаешь всякую грязь. Вся твоя жизнь пойдет именно в этом направлении. Ухо – это как та точка, которая держит весы на очень ровной позиции, линии. И вот информация может перевесить тебя. Информация может тебя перевесить как вправо, так и влево. Очень важно слышать то, что Творец хочет, чтобы ты слышал. И наша жизнь во многом зависит от этого. И результат нашей жизни, и качество нашей жизни зависит именно от того, что мы слышим. Даже вера наша от слышания, а слышание от Божьего Слова. Нет живой веры без слышания Слова Божьего. Мы можем искать каких-то духовных экстазов, всевозможных каких-то вещей, мурашек, что хотите. Но сила веры, сила божественного присутствия, слышание Божье Слово. Мы поднимемся для молитвы. Баухата Адунай Элогейну Мелехаулам. Аще Бахабану Меколамим Венатан Лану Этуато. Баухата Адунай Нотен Хатура. Благословен ты Ашем Бог наш, Владыка Вселенной, который избрал нас из среды всех народов и даровал нам свою Тору. Благословен ты Ашем, дающий Тору. Аминь. Бауха Шем, слава Господу, глава Азину. Так не хочется расставаться с книгой Дворим. Не хочется. Хочется учиться больше, хочется учиться глубже. И я не знаю, всякий раз, когда мы возвращаемся в начало, Всевышний приготовил для нас новый уровень постижения, новый уровень познания, новый уровень мудрости. И познание Творца Его истины бесконечно. Повтори это слово. Бесконечно. Нет предела, нет предела. Поэтому для нас сегодня, мы говорим, ну я уже это все читал, да я же это все уже слышал. Если ты на таком уровне, это очень опасная вещь. Это очень опасная вещь. Я все это слышал, я все это знаю из года в год. Ты не учишься, ты не движешься в Божьем присутствии, которое погружает нас все глубже и глубже в Его мудрость и в Его знание, знание Его воли, знание самого Творца. Слово это очень важно, потому что без него ничего нет. Весь мир стоит на его слове. Все держится его словом, и все по его воле стоит и существует. Поэтому это очень важная часть, чтобы вся наша жизнь зиждилась на его великом слове, которое Творец определил для всех нас. «Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст моих». Польется, как дождь, учение мое, и будет струиться, как роса, речь моя, как мелкий дождь и зеленый покров, и как капли на траву. Когда имя Бога произносить буду, воздайте славу всесильному нашему. Слова Моше. Твердыня он, и совершенно деяние его, ибо все пути его праведны, всесильны, верен, и нет несправедливости, праведен и справедлив он». Остановимся на этом месте Писания. «Внимайте, небеса, я говорить буду, и услышать земля речи моих уст». Всякий раз, когда дохожу до этого места, я представляю себе того Моше, который 40 лет назад от этого времени, именно от этого места, где мы сегодня читаем Писание, 40 лет, ровно 40 лет назад, Моше стоит в присутствии Всевышнего, и всячески отговаривает Творца, чтобы он его призвал, чтобы он его послал в Египет с посланием для того, чтобы освободить народ Божий. И один из аргументов, который выдвигает Моше к Всевышнему, помните, что он говорит? «Я человек косноязычный, неречистый». Некоторые говорят с дефектом речи. Есть масса мидрашей, которые сегодня не будем об этом говорить. Если кому нравится еврейская классика, еврейских мидрашей, толкований, на разбор слов, приходите в среду, там больше у нас времени об этом говорить. Сегодня не об этом, но я говорю о том, что Моше сам свидетельствует о том, что он человек неречистый, он плохо разговаривает. Здесь, в нашей недельной главе Торы, он призывает небеса. «Внимайте, небеса, я буду говорить, и земля, слушай слова уст моих». Моше выходит на такой высокий уровень, когда призывает небеса, чтобы они его внимали, чтобы они ему внимали, и землю, чтобы она его слушала. Человек, который начинает свое служение, он может иметь массу недостатков, может иметь массу слабостей. Знаете, Бог призвал, написано, несовершенное. Бог призвал неблагородное, чтобы посрамить благородное и мудрое этого мира. Творец призывает, как правило, простых людей и чаще всего с такими комплексами и недостатками. Но когда мы соглашаемся с Его волей, и мы делаем только один шаг навстречу Всевышнему, Помните, Бог сказал, Моше, не бойся, я с тобой. Он говорит, ну кто я по сравнению с фараоном? Я такой маленький человек. Я, конечно, вчерашний принц, но я такой маленький против той большой системы, против этого громадного фараона, который держит всю цивилизацию того времени под своим контролем. Я такой маленький. Всевышний говорит, не бойся, я с тобой. И если ты делаешь маленький шаг навстречу призванию Всевышнему, который хочет от тебя, чтобы ты делал именно то, что Он хочет. Есть многие вещи, которые мы хотим делать. Есть вещи, которые я хочу делать. Есть вещи, которые очень важные в моих глазах, но они ничего не стоят в глазах Бога. Бог не хочет, чтобы ты их делал. Но когда мы по-настоящему занимаем то место в своей жизни, где Всевышний хочет нас видеть, Он обеспечит тебя всем необходимым для того, чтобы ты стал Божьим великим человеком, исполняющим Его волю. Моше замечательный пример. Человек, который осознал свою ничтожность и немощь перед Всевышним, в конце своих дней, исполненный силой Божьей, он призывает даже небеса и землю, чтобы ему внимали и его слушали. И потрясающий мидраш, который я прочитал на этой неделе, который говорит о том, что я как раз будет это моя тема сегодня немножко отчасти. Хотелось бы, конечно, о кратком содержании сказать. Ну ладно, у нас не так много времени, чтобы раскрыть тему. Замечательный мидраш, который я услышал на этой неделе. Один комментатор Торы говорит, Моше призывает небеса, призывает их внимать. Внимайте небеса, азину, ашамаем. И я говорить буду, и услышит земля речи моих уст. Говорит комментатор, что небеса и земля из этого текста подчиняются евреям. Только послушайте. Небеса и земля в лице Моше в данном случае подчиняются евреям. Только при одном условии. Если евреи подчиняются Богу. Послушайте эти вещи. Я думаю, что они очень важны. Послушайте в начале, чтобы понять конец. Всевышний в этом тексте говорит, что Моше имеет власть обратить внимание небес на себя. Земля, услышь голос мой или голос уст моих. И Мидраш потрясающий, он говорит, что небеса и земля, они полностью подвластны, подчинены евреям. Если евреи подчинены Всевышнему. Этот мидраш можно подтвердить замечательным посланием, которое мы имеем в книге Берешит, книга Бытие, где мы открываем первые страницы. Кстати, через одну неделю мы будем опять в книге Берешит, мы будем в начале. И эта книга свидетельствует о том, что Творец создал человека. Человек на иврите Адам. Он наделил его властью, он наделил его полномочиями, он наделил его способностями управлять всем миром. Вся вселенная была подчинена Адаму при одном только условии. Если Адам подчинен Всевышнему. Если Адам покоряется воле всемогущего Бога, который дал жизнь всей вселенной, все творение служит Адаму. Вся вселенная на службе у Адама. Интересно, что все творение было сотворено и создано за 6 дней. Адам был сотворен в конце 6-го дня. Все было приготовлено для того, чтобы пришел Господин и господствовал над всем миром. Это баланс, это гармония всего творения. Всевышний создал так мир. Весь мир – это замечательная композиция, которая должна служить человеку или помогать человеку служить Богу. И если только человек не служит Творцу, все творение страдает. Весь мир находится в дисгармонии. Все разрушается. Человек – центр всей этой вселенной. Мы можем обратиться к тексту Писания, который говорит нам, это будет у нас книга Второзакония, 11 глава, тринадцать семнадцать. 13 стихе Всевышний говорит, «Если будете слушать мои заповеди, которые я заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, я дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, вино твое и елей твой. Дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегись, чтобы не обольстились». Чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонялись им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше. Обратите внимание, в первый стих, 13 стих говорит, если будете слушать мои заповеди, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего, служить Ему от всего сердца, от всей души, то небеса будут давать дождь вовремя, а земля будет давать урожай. Смотрите, как все связано. Евреи будут служить Всевышнему, а земля и небеса будут служить евреям. Потрясающая картина, которая свидетельствует о том, что человек должен возвратить все, что есть у него на служение Всевышнему. Все, что окружает нас, должно только способствовать и помогать нам, как ресурс для того, чтобы человек служил Всевышнему. Когда мы видим служение храма, увидим служение на жертвеннике. На жертвеннике мы видим три составляющие. Человек или евреи в данном случае приносят на жертвенник три вещи или три составляющие, которые свидетельствуют о трех царствах этого мира. Первое – это растительные жертвы. Помните, возлияние масла. Помните, обязательно должно присутствовать это. Всегда есть представители растительного мира. Животный мир и минералы, соль. Обязательно, при всякой жертве. Все эти три составляющие, все эти три составные, животный мир, растительный мир и минеральный мир, они представляют весь мир, всю вселенную, из которых состоит весь наш мир, вся вселенная. Человек приносит их в жертву, приносит их в приношение Всевышнему. Вся вселенная служит человеку. Человек служит Всевышнему. Мидраш говорит, что небеса и земля подчиняются Моше. Евреям, если евреи подчиняются Всевышнему. Как все взаимосвязано. Как все взаимосвязано. Вы помните, да, из истории Торы, из истории, которую мы проходили с вами, как только евреи поворачивались спиной ко Всевышнему, как только открывали свои уста на Бога, на Его план, на Его замысел, Творец посылал им жгучих змей. Те, которые 40 лет их не кусали, напоследок стали их кусать. Всевышний, написано, спустил их для того, чтобы люди поняли свою ошибку. 40 лет они подчинялись Всевышнему и не трогали евреев, которые шли посреди них, которые шли постоянно по этой опасной пустыне. Все подчинялось, все послушалось, пока евреи находились в послушании. Как только все поворачивалось спиной к Богу, Всевышний спускал свое творение или тех жгучих змей для того, чтобы народ обратил внимание на свое поведение. Вы помните, в одном месте Танаха написано, что когда 10 колен Израиля, ассирийский царь переселил в другие народы, а туда прислал людей из разных народов и заселил эту территорию 10 колен. Вы помните, что происходило там? Что происходило после того, когда ассирийский царь поменял жильцов святой земли? Евреев выгнал, а туда привел 10 колен Израиля, 10 разных народов. Или людей из разных народов на территорию 10 колен Израиля. Помните, что происходило? Звери начали их кушать. Просто идет в школу человек, представьте, мальчик, или там папа на работу. И не вернулся. Не вернулся. Почему? Писание говорит, что скушал его лев. Скушал его, там медведь выскочил, начал там его терзать. И эти жители, они пришли в панику, они были просто потрясены в ситуации в этой земле. Они говорят, что происходит, что случилось, почему эти звери съедают нас, почему эти звери постоянно нападают на нас, что это за земля, куда нас переселили. И тогда пришел с Иудеи человек, который дал совет. Эта земля, она особая. На этой земле должна учиться Тора, закон Всевышнего. И если вы начнете его изучать и будете по нему жить, тогда звери будут успокоиться. И они прислали священника, написано, из Иерусалима, из Иудеи, который стал учить закону Всевышнего. И звери успокоились. Видите, какой баланс во Вселенной, какая мощная, мощная структура, которую Всевышний заложил от самого начала. В книге Берешит мы можем это видеть. Вся Вселенная покорена Адаму, а Адам Всевышним. Все служит для того, чтобы Адам служил Всевышним. Адам – господин всего мира. И мы увидим это в мессианской эпохе. Мы увидим это в конце дней. Мы увидим это с приходом Машиаха. В большой силе мы увидим, что все творение возвратится в первоначальное свое, к первоначальному истоку, к первоначальному предназначению. И человек вернется к тому, который дал ему жизнь и предназначение. Мы обратимся к одному из текстов Исаии, 11 глава, 6-9 стих. Мессианская эпоха описана в этих стихах. 11 глава Исаии, 6-9 стих. Обратите внимание, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. О, можете дать сюда много аллегорий, можете дать сюда много духовных смыслов, но буквальный текст, буквальный пшат говорит нам о том, что будет порядок во Вселенной, который Всевышний заложил от начала. С приходом Машиаха, с приходом Его в славе и в силе, посмотрите, что произойдет. Волк и ягненок вместе. Видели когда-нибудь такую картину? Есть только волки в овечьей шкуре. Это самое опасное, что только может быть сегодня, когда волчара в овечьей шкуре среди овечьего стада. Это говорит о том, что волк сделает свое дело рано или поздно. Скушает. И не заметит, как скушает. Одну, вторую, третью, десятую. А здесь мы видим, что волк с ягненком вместе. Чудесная картина. Замечательная картина. Смотрите, что дальше сказано. Барс будет лежать с козленком. Только можете сегодня на YouTube посмотреть «В мире животных». Если у вас нет каналов, нет «В мире животных» настоящего канала, зайдите в YouTube и посмотрите, что они делают, эти барсы с козленками сегодня. Что делают сегодня волки с овцами. Что делается сегодня в этом мире. Но придет день, когда они будут лежать вместе. Когда они будут вместе жить. И теленок, и молодой лев, вол будут все вместе. И что интересно, малое дитя будет водить их. Корова будет пастись с медведицей. Детеныши их будут лежать вместе. Лев и вол будет есть солому. Я думаю, что это картина Эдемского сада, где Адам, поднявшись, посмотрел весь мир. Тут в его ногах дал каждому имена. Здесь прекраснейшая картина. Все в гармонии, все в балансе, все в служении Всевышнему. А весь мир служит человеку. Весь мир служит человеку. Человек служит Богу. Младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Сегодня это только сверхъестественное что-то должно быть, о чем сказал Иешуа, помните, уходя. Он говорит, я даю вам власть наступать на это гадючее кодло, на этих хищных вещей, на этих хищных, ядовитых зверей. Я даю вам власть брать змей в руки, и вам не повредит. Действительно, нужно быть в большой духовной форме, чтобы дерзнуть на такие вещи. Действительно, это знамение, которое может сопровождать верующих, но это отчасти сегодня для всей Вселенной. Писание говорит, в мессианскую эпоху весь мир, вся Вселенная будет в этой чудесной, первоначальной гармонии. Младенец будет играть над норой аспида. Дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Как воды наполняют море. Обратите внимание, если читать от конца, что я только что прочитал, туда в начало, то можно сказать так. Когда земля наполнится ведением и познанием Господа, как воды наполняют море. Видели наш Тихий океан? Вся эта пучина, вся эта бездна морская наполнена водой. Здесь интересная аллегория, которую Всевышний говорит, весь мир, вся вселенная, подобная этой бездне, которая наполнится познанием, знанием воли Господа и самого Господа. И благодаря этому познанию Господа все во вселенной станет на свои места. Вернется к первоначальному, к изначальному предназначению. Вы со мной еще? И здесь можно понять слова Раби Шауля, апостола Павла. Последнее в этой теме, что хочу сказать вам. Это будет у нас Римлянам 8 глава, 19-22 стих. Не об этом ли говорит Павел, говорит Раби Шауль? Подумайте вместе со мной. Может быть об этом, а может быть и нет. Творение с нетерпением ожидает, когда же откроются Божьи сыновья. В синодальном варианте тварь ожидает с нетерпением откровения сынов Божьих. Здесь говорится, все творение ожидает с нетерпением ожидает, когда же откроются Божьи сыновья. Поскольку творение покорилось состоянию безысходности, не по своей воле, но по воле того, кто покорил ее, его. Однако ему дана была твердая надежда на то, что и оно будет освобождено от ярма тления и насладиться свободой, сопутствующей славе, которую обретут Божьи дети». Мы знаем, что до этого дня все творение стенает, словно в родовых муках. Вы помните, после греха в Эдеме Всевышний сказал: «Проклят змей, проклятая земля, из-за вас». Многие вещи исправлены в этом мире, а многие еще и не исправлены. Поэтому в данном тексте Писания 2000 лет назад Шауль видит всю эту картину, все то, что происходит с Божьим народом и со вселенной. Он говорит, что все творение с нетерпением ожидает раскрытия Божьих сыновей, когда земля наполнится славой Божьей и поднимется его народ в славе. Все творение придет в баланс и в гармонию. Предназначение, которое Творец определил ему от начала. Последний стих, мне этот очень нравится. Он говорит здесь, Павел: «Мы знаем, что до этого дня все творение стенает, мучится, словно в родовых муках. Весь мир ожидает прихода Машиаха и раскрытия Божьего народа в этом мире. Мы ожидаем и жаждем познания славы Божьей в лице Мессии Иешуа». Аминь. Да благословит нас Господь быть участниками, отчасти уже делать эти вещи, уже делать этот мир лучше, уже делать и совершенствовать его, и продвигать его к добру, привнося в этот мир божественное, прекрасное, то, что Творец уже дал нам. В глобальном плане мы знаем, что это конец эпохи. Это мессианская эра или мессианская эпоха, которая ожидает все человечество. Пусть Бог благословит нас, и мы станем участниками при нашей жизни, при жизни вашей, при жизни всего дома Израиля. Аминь. Следующий текст, который в нашей недельной главе, тоже не могу пройти его мимо, очень важный для нас. Есть у нас еще немножко время. Второй стих говорит: «Польется, как дождь, учение мое, закаплет, как роса, речение мое, освежит вас, как дождь с ветром, зелень и каплю, и капли травы». Очень извиняюсь. Ко второму стиху сейчас подойдем. Хорошо? Я пропустил один важный комментарий. Комментарий Ицхака Зильбера по поводу небес и земли. Хорошо? Давайте чуть-чуть мы усвоим эту тему. Мы говорили о глобальном порядке, мы говорили о балансе, мы говорили о первоначальном предназначении. Посмотрите, какую роль играют небеса и земля во всем том, что происходит с еврейским народом. Если вы помните слова Иешуа, который учит Торе, народ творит много чудес, однажды остановился в своих делах, великих делах, всех своих речах, и он сказал: не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Я пришел ее исполнить. И пока небеса над вами и земля под вами, ни одна йота из Торы не пройдет. Самая маленькая буква «Юд», ни одна черточка, которая может в корне поменять весь смысл слова, который мы изучаем в Торе, ничего не пройдет, ничего не изменится. Я не пришел нарушить. Небеса этому свидетель, и земля также. Это вечные свидетели между Богом и народом, между заветными отношениями Творца со своим народом. Комментарий Ицхака Зильбера. Почему Моше выбирает свидетелями именно их? Небо и земля присутствуют сейчас, когда произносились предостережения и будут присутствовать везде, всегда. То есть и в момент, когда совершится, если совершится нарушение. Кроме того, по законам еврейского суда, свидетелям предлагалось и привести приговор в исполнение. У евреев не было палачей. Послушайте это. У евреев не было палачей. Свидетелям предлагалось провести приговор в исполнение или привести приговор в исполнение. У евреев не было палачей. Небо и земля будут такими исполнителями. Если евреи нарушат Тору, то небеса начнут задерживать дожди, а земля не даст урожая. Если же евреи будут жить по Торе, то небеса дадут дожди своевременно, а земля принесет урожай. Обратили внимание, какая роль небес и роль земли? С одной стороны, это источник благословения, а с другой стороны, это исполнители, чтобы поставить на место народ, чтобы дать народу понять, что есть проблема. Вечные свидетели. Вечные свидетели. Причем два. Небо и земля. Окей, второй стих. «Польется, как дождь учение мое, закаплет, как роса речение мое, освежит вас, как дождь с ветром, зелень и как капли на траву». Я знаю, что в синодальном переводе нет того, что прочитал я сейчас, к сожалению. Есть вещи, которые изменены с переводом, но это, может быть, один из самых близких переводов, который мы имеем сегодня, который очень близок к оригиналу. «Польется, как дождь учение мое, закаплет, как роса речение мое, освежит вас, как дождь с ветром, зелень и как капли на траву». Моше сравнивает учение, данное Богом через него, с дождем, росой, причем говорит о дожде с ветром. Послушайте, какая чудесная аналогия. О дожде, который не только питает зелень, но и очищает ее. Без воды нет жизни на земле. Без нее не может существовать ни одно растение. Тора – источник духовной жизни всего еврейского народа. Без него он растворяется среди народов и погибает. Держась за Тору, народ вечен. Как дождь – жизнь для мира. Вода – жизнь для вселенной. Тора – жизнь для этого мира. Через народ, который ее получил. И далее в этой недельной главе 45-47 стих говорит: «Окончил Моше говорить все эти слова всему Израилю. Сказал он им: обратите сердца ваши ко всем словам, которые я свидетельствую вам сегодня, чтобы вы заповедали своим сынам, соблюдая исполнять все слова учения этого. Ибо это вам не слова пустые, но это ваша жизнь». И этим продлите вы дни на земле, куда вы переходите через Иордан для владения ее. Ибо это вам не пустое слово, но это жизнь ваша. Повторите эти два слова. Ваша жизнь. Это не пустые слова. Это ваша жизнь. Как дождь, жизнь для всего растительного мира, для всей вселенной. И в этот праздник Суккот мы будем молиться о многих вещах, и в частности о дожде, раннем и позднем. Почему мы молимся в это время о дожде? Почему мы молимся о дожде? Суккот говорит еврейская мудрость. Это время, когда Всевышний решает судьбу всего мира. Сколько дождей придет в этот мир? Сколько осадков выпадет на эту местность, на эту местность, на эту местность и на эту местность, на этот континент и на этот континент. Ведь дождь и вода – это жизнь для мира. И в какой мере мы получим воду, ну, кстати, в Орегоне эта тема, она решена, решена. И мы будем молиться, чтобы нам тоже дали в меру в этом году. Осень, кстати, супер хорошая у нас. Все насладились красивыми красками, все насладились солнцем. И нам дайте чуть побольше, и дождей немножко поменьше. Но другие регионы с удовольствием поменяются на наши. С удовольствием попросят больше воды. И этим регионам может быть то, что нам лишнее, мы отдадим, мы поделимся с удовольствием. И пусть Всевышний распределит это в своем мире. И мы в Суккот как раз и молимся о том, чтобы Творец восполнил этот мир водой и дал ему ровно столько, сколько ему нужно, для того, чтобы этот мир получил силу жизни, получил хлеб и дух хлеба на свои столы. Ведь все это ресурс и средство для Адама, чтобы тот служил Всевышнему. И если это не придет в этот мир, Адам не может служить Богу. Адам будет бегать и просить хлеб, и умирать от голода. И это не служение Всевышнему, неполноценное служение Творцу. И мы молимся о том, чтобы мир был наполнен жизнью, силою жизни. Моше сравнивает Тору с дождем, и с дождем даже с сильным ветром. Исаия 55 глава говорит как раз эти вещи. 10-13 стих. «Как дождь и снег снисходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал. И так вы выйдете с весельем, будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песни, все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир». Мирт. И это будет во славу Господа в знамение вечное и несокрушимое, говорит Всевышний. Как дождь и снег снисходит с неба, так и слово мое, которое исходит из моих уст, оно не возвращается тщетным, но наполняет этот мир. Обратите внимание, Моше говорит, что та Тора, которая вышла из его уст, это сильный дождь с ветром, который наполняет весь мир жизнью. И дает жизнь этому миру. Это не просто пустые слова, это жизнь для вас. Тора названа в Писании, в Пятикнижии, путь. Тора названа истиной, и Тора названа жизнью. Иешуа, Мессия, когда пришел на свое служение в этот мир, он ассоциирует себя именно с этой Торой, которая есть путь, истина и жизнь. Он, через которого все начало быть, и без которого ничего не начало быть, что начало быть. Он – Слово, которое стало человеком. Путь, истина и жизнь. В Суккот весь народ молится о порции влаги, которая придет на весь мир в лице дождя или в дожде. И также в это время весь еврейский народ молится о том, чтобы была вылита порция дождя духовного в нашу жизнь, в жизнь каждого человека. Все приношения на празднике Суккот, все возлияния на празднике Суккот свидетельствуют о том, чтобы Творец послал нам силу Слова в силе Руаха Кодыш. Иешуа, видя эту церемонию возлияния, на последний день праздника громко возгласит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Жаждущая душа, иссохшая душа, истомленная душа. А помните первый псалом? Первый псалом. Блажен муж, который не идет по совету нечестивых, Тот, который не стоит на пути грешных. Тот, который не сидит в собрании легкомысленных, но только в Торе Господа, воля Его. Он размышляет о ней день и ночь. Он будет подобен человеку, посаженному у потока вод. Видите, опять влага. Видите, опять вода. И здесь человек сравнен с деревом. Он будет подобен дереву, который сидит, посажен, укоренен там, где есть вода. Тора сравнивается с водой, человек сравнен с деревом. И этот человек, который посажен у потока вод, он будет успешен во всем. Лист его никогда не завянет, и плод его всегда будет вовремя. Об этом говорится. Я понимаю, что слово Бога без силы Руаха Кодыш не имеет никакой силы в нашей жизни без Духа Божьего. И Дух Божий без силы Божьего Слова тоже не имеет ничего в нашей жизни, не меняет нас. Еще однажды, когда стоял среди своих современников, он говорит, слова, которые вы слышите через меня, слова, которые во мне, они суть, дух и жизнь. Слова, суть которых дух и жизнь. Поэтому сила Руаха Кодыш принести в нашу жизнь живое слово, которое изменит всю нашу жизнь. Это поток, среди которого ты будешь жить. Поток воды – это дождь, который даст жизнь миру и даст жизнь тебе лично. В Суккот мы молимся. Велик день дождей, как день, в который была дарована Тора. Велик день дождей, как день, в который была дарована Тора. Как сказано, польется, как дождь. Учение мое, закапывает, как роса, речение мое, как мелкий дождь на зелень, как капли на траву. Почему же день дождей столь велик? Давайте зададим себе вопрос сегодня. На Суккот можно будет об этом тоже говорить. Почему день дождей столь велик? Это можно объяснить следующим образом. В этом стихе дождь назван словом «матар», который обозначает очень сильный дождь, очень сильный ливень. В трактате Таанит сказано «матар» – дождь, хозяин земли. Мораль из Праги объясняет, великий день дождей, как день, в который была дарована Тора. Человек называется на иврите Адам. От какого слова? Кто помнит? Земля. На иврите Адама. Адама. Адам и Адама. Адам и Адама. Это очень однокоренные слова. Это то, что мы должны понимать, что Адам вышел из земли. Адам и Адама – это общие вещи. Ибо он подобен земле, Адам подобен земле тем, что его предназначение в этом мире – реализовать все силы, скрытые в его душе. Как земля реализует с помощью дождей тот великий потенциал, что заложен в ней. Если не придет эта сила, если не придет этот сильный дождь, этот матар – в твою жизнь, то семя, тот потенциал, который Творец вложил еще в утробе мамы, который Он предназначил еще до создания мира, он не будет востребован. Сила Руаха Кодыш, сила Святого Духа в силе Его Слова может изменить всю нашу жизнь и реализовать нас, и востребовать весь потенциал, который в нас. Земля, она богата плодами, если есть в ней влага. И будем на Суккот демонстрировать, насколько богата наша земля. Зайдите сегодня в Винкафу, зайдите сегодня в отделы, где сегодня фермеры свозят все, чем богата их земля. Вы увидите, что этот мир, он зависит от воды. Он зависит полностью от Творца, который дает свой дождь вниз. И эта земля производит хлеб, земля производит пищу, земля производит для нас, на наши столы, то, что помогает нам жить. Человек создан в подобии Адама, земли, сердце. Помните, Иешуа учил о четырех почвах. Почва хорошая, почва не очень хорошая, почва еще немножко нехорошая и совсем плохая. И вот эти четыре почвы и определяют плод нашей жизни. Оказывается, подготовка почвы тоже важный этап нашей жизни. И когда почва подготовлена, написано, слово должно упасть. Пасть в эту почву и принести плод. Поэтому так важно для нас, чтобы полилась в нашу жизнь эта вода жизни. Это не пустое для нас, это жизнь наша. Пусть Бог благословит нас. И мы были в числе тех, которым принадлежит четвертая почва. Почва добрая, в которую сеется слово. И он разумеет, что он слышит и приносит большой плод для своей жизни и для всех окружающих. Сделаем мир этот лучше. Аминь. Да благословит нас Господь. Мы поднимемся для молитвы. Еще раз повторю эти слова Иоанна 6, 63-64. Дух дает жизнь. Сам человек не в силах это сделать. Слова, которые я вам говорил, это дух и жизнь. Суть дух и жизнь. Но некоторые из вас не верят. Иисус ведь с самого начала, Иешуа ведь с самого начала знал, кто не верит и кто предаст его. Замечательное слово, замечательные вещи, которые мы сегодня с вами прочитали. До конца получилось раскрыть или нет, дома доработайте эти темы, порассуждайте за субботним столом или за трапезой, которая будет у вас в обед. И я знаю, что это очень важные вещи, которые мы читаем сегодня. Это песнь Моисея. То, что мы читаем Азину, это песнь Моисея, песнь Моше, которую мы потом увидим на страницах, или о которой мы увидим, о которой будет говориться на страницах Бригадаша в книге Откровения. Помните, что люди, победившие зверя, будут петь песнь Моше и Агнца. Моше и Агнца. Там очень сильные слова. Мы сейчас вместе с группой, мы споем эти слова. Мы скажем эти слова вместе. Это мощная, мощная сила. Это то, что мы читаем сегодня в 32 главе. 32 глава книга Дворим. Оказывается, что песнь Моше и песнь Агнца, она в единственном числе. Обратите внимание, нет две песни. Песнь Моше и песнь Агнца. Есть одна песня. Песнь Моше – это песня Агнца. А песня Агнца – это песня Моше. Иешуа скажет, кто не верит моим словам, кто не верит словам Моше, не может верить мне. Не может. Не может. Потому что, послушайте, это просто потрясающе. До 4 века, пока не был наработан 4 век нашей эпохи, вот новой эры, пока не был наработан канон Нового Завета, как его называют. В 4 веке он только появился. Люди читали Танах, Тора, пророки, Писание. Все эти вещи лежали в основе веры новозаветной общины, как мы называем. Весь, все Писание было этим сильным дождем, с ветром для нашего народа. В 4 веке образовался канон, который сделали лидеры того поколения или лидеры католической церкви. И сегодня все ссылаются на этот канон и говорят, вот эта сила, вот эта жизнь. Вот эта сила, вот эта жизнь. Я еще раз обращаюсь, есть одна песня, песнь Моше и песнь Агнца. Они дополняют друг друга. Нету двух песней. Это сила, это мощь. Иешуа раскрывает весь потенциал Торы. Иешуа раскрывает нам всю красоту Танаха, всю глубину Танаха. Увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющие 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. И видел я как бы стеклянное море, смешанное огнем, с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. И поют песнь Моше, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, велики и чудны дела твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь святых. Кто не убоится тебя, Господь, и не прославит имени твоего, ты свят, един свят. Все народы придут и поклонятся перед тобою, ибо открылись суды твои. Чудесное место из нашей недельной главы Торы, которая свидетельствует о прошлом, о настоящем и о будущей судьбе еврейского народа и всех народов мира. Наша недельная глава Торы связывает воедино, в единый поток все эти три времени. Прошлое, настоящее и будущее. Здесь немножечко автор пишет о том, что в конце дней все народы мира придут и поклонятся Тебе, единому, истинному, живому, бесконечному Богу. Все убоятся Тебя, Творец. Это благая весть от создания мира и до наших дней. Пусть Бог благословит нас поклониться и убояться того, который есть наш Бог, наш Царь и наш Отец. Авину. Да благословит Господь нас.